Это подкаст «Популярная культура». Здравствуйте, дорогие друзья. Еженедельная передача о кинах, сериалах, видеоиграх и литературе. У нас чередуются впечатленческие дайджесты со свежаками и большие тематические выпуски с необязательно свежаками. Чтобы не пропустить свежие эпизоды, обязательно ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на Apple подкастах и всячески активничайте на актуальных для вас площадках, чтобы помочь нам расти. У-у-у! Я не знаю, как делала это Тина Канделаки, но...
Тина Гиевна, что с вами? У вас выросла борода за то время, пока мы не видели вас по телевизору.
Кстати, фан-факт сразу же вам с двух ног сходу. Передачу «Умнее всех» перезапустили буквально с месяца назад, наверное. Может быть, чуть побольше, я во времени плохо ориентируюсь.
«Стены Канделаки»?
«Стены Канделаки» все так же, да. Она вроде бы выходит на пятницы. Я смотрел рекламный ролик, и это какой-то зумерский вообще трэш. Невозможный ужас и кошмар. Зачем они это делают, я не очень понимаю. Вот. А мы тем временем продолжаем тематический цикл ностальгических подкастов.
Вопрос-то был, я не успел услышать.
Никаких вопросов, Владимир Викторович. Сегодня только ответы. Ответы на ваши...
Ой, ну хорош, сориентировался, а? Вот это вот вообще руку-то набил. Тут же все, шоу импровизации.
Ну, 100 эпизодов, они, конечно, просто так не проходят. Мы уже успели в рамках ностальгического цикла поболтать про видеоигры, про сериалы и про мультфильмы. Обязательно послушайте, они получились, мне кажется, достаточно ламповыми. Сегодня мы завершаем торжественно этот цикл, и, как вы могли, наверное, догадаться, говорим про телепередачи нашего детства.
А, да, знаете, почему мы сегодня делаем именно это? Потому что Кинопоиск взял и все просрал. Все дедлайны.
Кинопоиск, shame on you. Дайте денег.
Популярная культура.
Итак, первый блок, дорогие друзья, чтобы далеко не уходить от передачи «Умнее всех». Вы смотрели что-нибудь подобное?
Мне кажется, часть моего детства вообще состояла из программ, которые были посвящены разного рода интеллектуальным играм. «Самый умный из Канделаки» я смотрел достаточно мало, на самом деле. Потому что, ну, как-то, не знаю, это уже, во-первых, пришлось на более позднюю пору детства, когда, ну, ты включаешь канал, там начинает Тина Гиевна вот так вот говорить с тобой каким-то очень быстрым речитативом и пытается задать тебе вопрос, а ты не успеешь за ней следить, ты понимаешь, и кто-то уже ответил. Круто, конечно, здорово, вот, это динамично и весело, но при этом как-то уже не очень вовлекало. Мне кажется...
Блин, мне очень, прости, пожалуйста, перебью, чтобы далеко опять не уходить. Мне нравился концепт очень сильно, потому что вот эти вот интеллектуальные игрища, они чаще всего проходили в среде каких-то бородатых лысых мужиков, которые такие, ну, как на своей игре, типа.
Вот я ее и смотрел.
А здесь это было про детей. И концепт любопытный, потому что мне, ребенку, смотреть на ребенка такого же, как я, как он супер быстро отвечает на какие-то очень странные вопросы, было любопытно. И я себя представлял на их местах всегда.
Да, это правда. Вот с этой точки зрения концепция передачи, она была очень сильно в аудиторию, потому что, по сути, это, ну, типа, какие-то обычные подростки, ну, которые, по сути, да. Ну, да, типа, знающие там, понабравшиеся, пришедшие на передачу, которые вот слушают этот речитатив и отвечают на все вот эти вот каверзные вопросы. Которым не хватало редактора, потому что их можно было бы подсократить, и тогда можно было бы не напрягаться с высокоскоростным произношением. Типа, они все обычно были очень длинными, эти вопросы.
Ну, а да. Как выеживаться еще тени Гиевне?
Гиевна.
Гиевне.
Я помню... Прости, пожалуйста, эти...
Спасибо, Денис.
Как он старается.
Старается перебивать Вову. Отлично получается, по-моему. Короче, я помню, что там был всегда блок про кино. И несмотря на то, что мне было, не знаю, когда я это смотрел, лет 7, наверное, 8, каждый раз, когда начинался этот блок, я такой, так.
Сейчас будет про «Властелин колец».
Сюда!
Только что смотрел опять, сейчас посмотрим еще раз.
И вот эти дурики, которые в этом участвовали, они зачастую как бы этот блок проигрывали с крахом. Вот, и я всегда грозил пальчиком в телевизор и говорил, вот сейчас я еще немножечко про историю почитаю, изучу футболистов и наберусь во всех остальных темах знаний, чтобы прийти к вам и про кино наконец-то нормально поотвечать на вопросы. Потому что тупицы там все. Вот. Но да, это прям прикольно было. Своя игра.
Не, пока что не своя игра. Я в мелком,
чужая игра, видимо.
В мелком детстве смотрел «Умников и умниц».
Это что такое?
Ну, что-то было, но я не помню.
Это такая достаточно древняя передачка, которая была... По Первому каналу ее показывали, где были прям суперинтеллектуальные соревнования между детьми, которые знают, кажется, больше, чем человек вообще, в принципе, должен знать.
Это типа ЧГК? Только для детей?
Нет, это не совсем ЧГК. Правила такие. Вставляются три ребенка на дорожке. Им задаются по очереди вопросы, и они подходят, каждый раз проходят эту дорожку, И кто первый окажется на финишном, ну, короче, на финише, тот победил. Uh-huh. Соответственно, вопросы были капец какие. То есть там на кону поступление в МГИМО, если что.
А детям сколько было?
О, да, точняк, его же и ведет ректор МГИМО, по-моему, нет?
Слушай, я не помню, как его зовут. Вот,
пускай будет Михаил Павлович.
Пускай будет Михаил Павлович,
Сан Саныч.
Да. Там какие-то раунды у них тоже есть, они набирают очки. И в конце у них это супер и супер финальный раунд, где они могут выбрать себе дорожку. Там типа зеленый.
Кокаин, героин.
Ну, типа того, да.
Осуждаем.
Вот. Там зеленая, она состоит условно из 5 квадратиков.
Да,
по ней долго идти, но вопросы там полегче. Желтая, средняя, там, по-моему, 3 квадратика или что-то около того. Вопросы там посерьезнее. Красная состоит, там, по-моему, из одного вопроса всего. То есть ты отвечаешь правильно, и ты победил. Но вопрос там просто катастрофически сложный. То есть там на уровне, что сказал Александр Македонский своему придворному, когда он впервые увидел слона в походе на Индию. Эта информация напрямую относилась к Филиппу Македонскому, его отцу. Но при этом это было не про то, что. Типа, то есть он еще и исключает что-то из этого. То есть, ну вот настолько вопросы. То есть нужно быть уже с 10 образованиями, чтобы хотя бы примерно... То есть там нужны какие-то были глобальные знания по истории и России, и мира. То есть в основном это, конечно, да, была историческая история. Историческая история. Вот молодец. И культура. Да, то есть другие науки там в меньшей степени, по-моему, охватывались. Вот. Но за этим было очень интересно наблюдать. С одной стороны, конечно, было ощущение, что «Господи, я ничтожество». Почему этот шкет? Ну, типа, ладно, он там, ну, разумеется, был взрослее меня на момент, когда...
А сколько вот им было там?
Слушай, ну, они вот предвыпускники, то есть, там, по 14, по 15, по 16, что-то такое.
То ну, есть... то есть, условно, есть возможность, что 14-летняя какая-нибудь девочка выиграет и поступит в МГИНО.
Да. Ну, типа, через 4 года.
Ну, более того, правила игры это и подразумевали. Да. То есть,
100%.
Да, то есть, там такие уже подростки, достаточно взрослые, у которых поступление вот там скоро. Они побеждают, и они становятся студентами МГИМО.
Круто.
Прикиньте, как их ненавидят.
И вылетают оттуда через месяц или что-то около того, потому что, не знаю, из всех рассказов внезапно у меня разблокировалось воспоминание, что кто-то знакомый знакомых в этой штуке победил.
Опа.
И он проучился там две...
Недели.
Ну, не недели, по-моему, месяц или два он там проучился и отчислился. Не потому, что у него там была плохая успеваемость, потому что он просто офигел от того, как, видимо, в то время учились в МГИМО. Потому что это катастрофа, кошмары, все. Это напрочь исчезнувшие годы их жизни. Это только студенчество, только учеба, только зубрежка бесконечная. Ну и потом, конечно, да, блестящие карьеры, все остальное. Не про то мы заговорим. Вот. Но была такая игра. Да.
Концептуально тоже прикольно, на самом деле, потому что обычно это...
Ты в тину кандалаки превращаешься.
Есть, кстати, особенность такая у человеческой психологии. Если он долго общается с каким-то человеком, который, например, быстро говорит, то он сам, не обращая на это внимания, тоже начинает быстро говорить. Возможно, я подцепил это, когда пересматривал «Сегодня умнее всех». К чему я вел? Вел к тому, что обычно эти игры ведутся на деньги. Здесь прям классно, что можно поступить в институт. И это разнообразит, мне кажется, общий пул каких-то игр
одинаковых. Но оно при этом такой душный вайб несло в себе.
Да.
Ну, то есть, когда стены кандалаки, ты такой хи-хи-ха-ха, и она может тебя еще немного приструнить. То есть здесь тебя только приструнивают и гнобят немного.
Ну да, с кандалаки это было в большей степени шоу. То есть какое-то веселое, развлекательное. Здесь у тебя развлечение, это буквально гладиаторские бои. Там даже студия, она была обставлена, во-первых, как этот...
Как арена.
Как арена, да. То есть круглая арена на ней, дорожки как арена, да. Ах, что ж ты будешь делать?
Это там, да, значит, даже не каламбур уже.
Да, там вот этими этажиками идет... Как эта штука-то называется?
Забыл. Партер.
Ну что ж такое-то, слова просто из головы. Я не победил бы в этой игре.
Сидушки зрительские.
Зал, да, короче.
Как называется зал, который вот так вот...
Амфитеатр.
Вот.
Я победил. Господи. Молодец. Самое время поступать в МГИМО.
Просто какой-то, да, меня точно на эту игру не взяли. Да, амфитеатром идет зрительный зал. И в отдельном таком балкончике или где-то поблизости сидит жюри, который там назывался «Высокий ареопаг». Вот. И это, да, то есть сейчас это вот вспоминаешь, думаешь, господи, какая духота, капец, просто жесть невозможно. А тогда это выглядело, ну, просто величественно, сурово. Прямо интеллектуальное сражение.
Меня всегда с этой точки зрения очень смешили мантии в своей игре. То есть ведущий как бы в костюмчике такой, здравствуйте, спонсор сегодняшней передачи Эрих Краузе.
Эрих Краузе.
Это, мне кажется, самая успешная рекламная кампания Эрих Крауза, потому что иначе бы
превратилась в мем.
Да, иначе бы я просто об этой конторе не узнал. Ну, ручка и ручка, какая разница, что на ней написано? Нет, сейчас у нас эти господа вместе с Толей Вассерманом все прорекламируют.
Так вот, и они там все в каких-то стрёмных мантиях стояли. Зачем?
Причем, да, я вот одного не понимаю. Ну, если вам нужны мантии для этой игры, ну, Господь с вами, наденьте мантии. Чего они атласные у вас? Почему?
А есть это?
Почему они выглядят, как мои одноклассники на выпускном, которые купили вот эти блестящие костюмы, которые из идиотской ткани сделаны?
Есть объяснение, вы не слышали?
Нет.
Ведущий как-то отвечал на этот вопрос. Он такой, типа, нам нужно было, чтобы чуваки ходили в одной одежде.
Угу.
А те, кто приходят, приходят в такой поганой одежде,
угу,
что как бы их переодевай, не переодевай, ничего не получается. Вот. И поскольку передачка была древняя, они нашли какие-то куски как бы вот этой блестящей ткани. Вот они, видимо, до сих пор остались.
Как часть визуальной идентики.
Да, да, да. Да. Что типа по ним эту передачку и узнают.
Просто там еще было заметно, что на каких-то новых участниках свою игру я достаточно много, мне кажется, смотрел в детстве. Ну, как уже в таком подросчестве. Вот. Там на каких-то новых участниках были вот эти атласные мантии идиотские. А на старожилах игры наподобие Вассермана были коричневые мантии.
А по ним, типа, да, это же как сова. Все
такие,
дела.
Типа, лухари мантии, да. Они уже так нормально, ну как, они идиотски смотрелись.
Все,
но
еще, да.
Да, но уже не настолько. Причем вот у меня сейчас какой-то диссонанс, на самом деле, возник. Если они были в мантиях, почему Вассерман был одновременно еще и в жилетке?
Это эффект Манделы. В своей игре он был без жилетки.
Такое разве бывает?
Да.
Мне кажется...
Он скорее всего, под мантией.
Мне кажется, это
жилетку.
Часть его организма. То есть она не может быть отдельно от него. Это как черепашку из панциря вытащить. Но она же умрет.
Было бы очень смешно, если бы он жилетку поверх мантии надел.
Не, Денис, так не будет. Потому что, чтобы надеть ее поверх мантии, ее нужно снять.
Мне очень нравилось, какое напряжение выстраивается там за счет музыки, mm-hmm, и за счет света. Вот эти вот перебивки, которые тук-то, так-то, тук-то, так-то. И мы, значит, видим...
Как он изобразил нормально.
Как стоят участники с серьезными лицами, смотрят друг на друга, на них свет этот фигачит дискотечный. И ведущий такой тоже на них поглядывает через очочки свои. Ну, что там это? Выбирайте следующую тему. Очень круто, очень напряженно это было. По-моему, программисты российские. Хотя я не буду, короче, акцентироваться на этом. Но они написали свою игру.
Seagame называется.
Да, Seagame называется. Mm-hmm. Можно найти. Она бесплатно лежит на официальном сайте, по-моему. Вы скачиваете себе свою игру. Там есть несколько пакетов. Есть форумы с пакетами вопросов, которые прям подготовлены так, чтобы там были все особенности. А можно, что самое классное, написать свой пакет. И мы с чуваками даже забавлялись в такую тему пару раз. Проводили свою игру по нашим специфическим мемам.
Мы
локальным.
Тоже играли, да.
Прикольно. Очень круто это все работает. Кто любопытствует, интересуется, попробуйте. Здоровски.
У них еще было здорово сделано, что у них под разные, условно говоря, под разные раунды есть разные фишки каждый раз. То есть и разные типы вопросов. Там, кот в мешке, там, да, передать.
Блин, тебе надо идти озвучивать свою игру.
Что-то там написать, сделать ставку. Это же еще, да, вот, да, это же еще в своего рода казино было интеллектуальное. Да, то есть у тебя накапливается какой-то капитал в виде очко, в виде денег там сразу. Да. Там, почему какие-то суммы были, типа, этот чувак Василий Геннадьевич выиграл 248 рублей. Причем там буквально такое могло происходить. То есть там ставки были не как в «Кто хочет стать миллионером», который, пожалуй, что главное интеллектуальное шоу, хотя это по франшизе делается, делалось.
Мне кажется, главное интеллектуальное шоу – это «Что, где, когда».
Ну, это спорный вопрос. Я к тому, что да, что там не было таких...
Баснословно.
Да, там не было таких ставок, что вот сейчас мы дойдем до миллиона. Тем более, что когда запустился «Кто хочет стать миллионером», а это там начало нулевых, Миллион – это прям миллион. Ну, это да, прям, да, деньги. Да,
дофигища.
То есть сейчас кто хочет стать миллионером, знаешь, типа год работать, что?
Да-да-да.
В чем прикол? Вот. А тогда, да, тогда миллион – это огромная сумма.
Я, кстати, не знаю, кто-нибудь за всю историю выигрывал миллион?
Да.
Да, конечно.
Там выигрывал, ну, там десяток человек, наверное, выигрывали.
Причем через какое-то время там уже стало 3 миллиона конечная ставка. И 3 миллиона тоже выигрывали.
Круть.
Я вот смотрел, когда доходили до полумиллиона, по-моему. То есть,
я тоже что-то такое припоминаю.
Как-то мне почему-то было... Нет, почему? Мне было всегда интересно смотреть эту игру. Я ее постоянно смотрел, если она попадалась. Тем более, что она шла там чуть ли не каждый вечер. Нет, не каждый вечер, мне кажется, каждую неделю она шла. Ну, короче, часто это, да, было, да. Я с большим любопытством там отгадывал вопросы, которые задаются. Это показывает уровень вопросов, что подросток 12 лет может вполне понаотвечать на вопросы, которые, да, там, да, есть. Да,
да. В этом и был прикол, мне, да, кажется, всех интеллектуальных, угу, игр, потому что ты сам отвечал на эти вопросы, и тебе было
это вот
занятно.
Да, это один из поинтов, которым я хотел подвести, что в этом зрительский интерес, что ты можешь, да, вместе, да, с игроками отгадывать, орать в телевизор: «Ты дебил!» Какие-то такие вещи. «Я бы давно выиграл уже эту поганую,
да,
игру!»
Да, да,
вот.
Да, да,
а,
да,
с другой стороны, да, это все-таки как-никак это еще и тоже ставка есть. Вот.
Вы знаете, что «Кто хочет стать миллионером» до этого называлось «О, счастливчик».
Да, это американское шоу, по-моему.
Да. Собственно, с 99 по 2001 называлось «О, счастливчик», и вел его тоже... Вот, и с 2001-го оно называлось «Кто хочет стать миллионером». До сих пор называется.
«Поле чудес». «Поле чудес». Я думал, ты про него хотел рассказать.
Нет, раз. Я хотел про что, где, когда.
А, ну, сначала тогда про «Поле чудес».
«Поле чудес». Мне очень нравится история про то, что Якубович не воспринимает ни одну съемку «Поле чудес» как съемку «Поле чудес».
А как что он
как
это
воспринимает? Как концерт он воспринимает.
Концерт.
Да.
Ох.
Потому, ну, что он такой, типа, я не хочу, чтобы это где-то еще было. Но мне нельзя так думать, поэтому я не смотрю просто.
Mm-hmm. Вообще у шоу достаточно интересная история создания.
Сектор приз.
Да, можете потом посмотреть, погуглить, примерно. Замечательно. Это тоже по франшизе история.
Очень много, как и в,
да,
сериалах.
Как и в сериалах, да. Причем оно было изобретено достаточно давно. Шоу само по себе древнее. Его на телевидение принес Влад Листьев, если помните такого человека.
Да.
Вот, выдающийся человек, который разделал очень много для телевидения позднесоветского, раннероссийского, который был убит вскоре, потому что там завертелись капиталы. Там достаточно любопытная сама по себе история российского телевидения, вовлеченных в него каких-то политических сил, экономических сил. Там такая бойня была, кошмар просто. Но это не об этом передача. Вот, изначально капитал шоу «Поле чудес», во-первых, не называлось капитал шоу, во-вторых, оно едва-едва сумело выйти, потому что тогдашним руководителем телевидения почему-то это не заканал. И исключительно благодаря фигуре Влада Листьева, который был очень харизматичным мужиком, и он продвигал очень много проектов, которые после этого стали суперпопулярными и супервостребованными, это состоялось. Он провел, по-моему, первый сезон этой передачи. Только после этого он передал... Ну, он то ли передал, то ли уже Якубович, как его приятель, знакомый и товарищ, перенял вот эту вот эстафету. Вот, поэтому Якубович исход на не был ведущим, был совершенно другой мужик, и это выглядело по-другому, потому что у них совершенно разная манера ведения. Они оба шоумены, что Листьев, что Якубович, но у Якубовича она такая балагурная, скорее,
да, да.
Вот, а у Листьева она была такой ироничной, местами едкой, но тоже очень приятной.
Самый важный вопрос в этом контексте. Листьеву приносили закрутки огурцов?
Слушай, я не помню, мне кажется, нет.
Ну, тогда
я думаю, что это Якубович прям буквально изобрел.
Я думаю, что оно просто, да, оно как само по себе наросло, как тропинка появляется там, где ландшафтный дизайнер не сподобился сделать ее изначально. Вот что это за тупой прямой угол, там, где можно пройти по диагонали и сократить просто время на целых 1.5 секунды. Но все-таки идут же по траве, не ходят же вокруг, это тупо. Так и здесь. Передача, она про очень плотное взаимодействие с самыми разными людьми, с самых разных регионов. Приехали какие-то бабушки в гости, в Москву, отгадывать слова, буквально играть в кроссворд.
Да-да-да.
В прямом эфире. Причем со ставками, с барабаном, со всей этой фигней. И как приехать без гостинцев? О чем мы вообще? Вот. И появление после этого музея капитал-шоу «Поле чудес», где хранятся все эти банки, скорее всего, недоеденные еще, где хранятся сувениры. Ему ж привозили это не только банки с закрутками,
ну,
им,
да,
привозили,
да, да, да,
просто какие-то артефакты местные, что-то еще. То есть, по сути, шоу приобрело этнографический характер.
Абсолютно.
Дроздов один раз принес змей.
Змей?
Да. И там они так остались, просто на полку положили. Они ж не знали, что он живых принес.
Нет, а там как бы шутка была в том, что Дроздов такой: слушайте, у вас есть музей Капитал Шоу «Поле чудес». По-моему, пора завести живой уголок. И, значит, Якубович такой: нет. Нет, нет, отходит, начинает отходить. Ага. Дроздов такой: ну что вы, достает, значит, из этих...
широких штанин.
Из жилетки. Достает двух змей такой, и там два питона огромных. Как вот он их туда уместил,
развлекались непонятно. Мужики.
Не, конечно. Ну коллаборация великолепная. Я прям живо представил реакцию Якубовича, что нет!
Да, 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 все так и было. Есть видео, можно найти.
Очаровательно.
Ну и, конечно же, в этом капитал-шоу можно было выиграть...
автомобиль!
Это хуже получилось, чем своя игра. Да, и вы видели забавную историю про автомобиль? Когда еще «Поле чудес» было древним шоу, и они делали тоже в таком цирковом, скорее, пространстве, где были огромные трибуны, был мужик, значит, выигрывал последнюю игру. Выигрывал автомобиль, АК, по-моему, было. И он, значит, стоял такой, думал над словом. И тут в какой-то момент из трибун кто-то выкрикнул слово. И Якубович такой: не, ну все, ну это дисквалификация. И типа мужику не дали автомобиль, когда он, ему осталось там три буквы какие-нибудь отгадать. Он начал плакать, говорит: ну зачем вы это сделали? Я знал это слово, все дела, я бы сейчас сказал. И ходят слухи, что типа это сделали специально, чтобы не дать мужику автомобиль, потому что не было денег.
Вот козлы. Ну, я искренне в это верю, честно
говоря. Надо сказать, что да, что передача-то... Ну, очень долгое время у передач на телеке не было бюджета нормального. Да, то есть они снимали буквально вот за какие-то копейки. Как вот мы сейчас снимаем вот эту всю фигню. Непонятно на что, непонятно где. Точно так же, в общем-то, было и на телевидении. Только что порядок цифр немножко другой. Но тем не менее. То есть поэтому там всегда на «Поле чудес» стояли какие-то «Жигули», какие-то «Лады».
Да, вот это было супер потешно. Они так с пафосом вот это вот презентуют, что сейчас мы вот это вот... Ах-ах-ах. Он то ли выезжает, то ли его открывают там как со светом, чуть ли не с фейерверками. Там пятерка дедовская стоит.
Открывают дверь, дверь оказывается в руках. Ее кладут на место, сказали, говорят, что потом приделаем, не переживай, на изоленту, все нормально, поедешь. Вот, не было денег.
Мне очень нравилось, когда появились деньги. В конце, когда предлагали, вот у вас есть сумма, есть список, прайс-лист.
Да-да-да.
Вот, и
там еще товары какие-то
дебильные.
Да-да-да.
Утюг там, телевизор, холодильник. И мы с бабушкой вдвоем сидели такие, ну нет,
выбирали.
Ну
выбирали. Что бы мы выбрали? Вот-вот-вот-вот-вот. Да-да-да.
Да, очень хорошо было.
А че, где, когда?
Чего, когда, где?
Где? Вала, где?
Что, блин, ну, мне очень нравится «Что, где, когда». Это прямо до сих пор, да. Я его сейчас реже смотрю. В целом, почти не смотрю сейчас. Но раньше я прям засматривался. Мне очень нравится концепция интеллектуального казино. К сожалению, она ушла куда-то вниз.
Вместе с казино, я думаю.
Вместе с казино, да. Вот. Но вот эта история про то, что зрители присылают вопросы. 6 умных мужиков, и не всегда мужиков, пытаются отгадать ответ.
Сейчас третий сезон! Третий сезон!
Сейчас нескрепно прозвучит. И женщин пытаются отгадать ответ на вопрос. Не всегда у них получается, и часто они из-за этого ссорятся.
Да, да, там вообще война.
И какой-нибудь Андрей Козлов всегда срется буквально со всеми, особенно с ведущим, что нет.
Я не знаю, кто это такой.
Кто такой Андрей Козлов, не знаешь?
Нет, я тоже
такой
понятия не
усатый,
имею.
Лысый мужик.
Друзь, что ли?
Нет, Друзь...
Ну, Друзь это Друзь.
Друзь мало с кем... Хорошо,
да, да, вы его видели, как он может с кем-то ругаться вообще? Мне кажется, он ходит вот так вот.
Не, вообще...
Одуванчики гладит.
Чести ради, он к нам приезжал как-то раз на работу, и он...
Я фотографировался
с ним. Да, далеко не...
Неприятный мужик, абсолютно.
Приходите на подкаст.
А чтобы прийти на подкаст, нужно будет разгадать загадку.
А ты не присылал туда вопросы?
Нет, слава богу, нет.
Я просто представил себе живую ситуацию, когда идет ЧГК, там, я не знаю, лет 15 назад.
Вопрос от Никиты Касимова из Кузнецка.
Весь прикол ЧГК был в том, что он идет ночью. И мне нельзя было его смотреть.
О, это был запретный плод.
Ну,
типа,
конечно,
да?
Конечно.
Как читать книжку с фонариком под одеялом.
Да,
под этим,
это,
под как,
это вот я поэтому же «Доктор Кто» люблю, потому что типа я смотрел его ночью. Или «Большую разницу», о которой, я надеюсь, мы сегодня поговорим. Вот, но... Нет, не поговорим, ну и ладно. Короче, да, оно шло ночью, я мог смотреть его там только когда мне разрешали, например, или когда я мог как-то украдкой пробраться к телевизору. А потом, когда появился интернет, я смотрел просто в интернете, и мне было во. Смотрел огромные все выпуски, они, блин, по часу шли.
Мне кажется, погруженность в мир «Что, где, когда» он доходит до пиковой точки, когда ты отслеживаешь команды и понимаешь, кто с кем противостояние, да, какое-то. Да, вот это, у тебя такое было, да? Блин, ну, круть.
Блин, я забыл, как зовут чувака. Там...
Ты болел за кого-нибудь?
Да, вот я говорю, я забыл, как зовут чувака. У него была классная команда. По-моему, в ней играл Блинов.
Сергей Игоревич?
Нет. Алексей.
Сергей. Господи. Закашлялся.
Вот. Был какой-то чувак, азербайджанец, по-моему, из Баку. Там же Баку?
Да.
Да. Вот. Он, значит, у себя там победил, приехал и собрал свою команду. Он реально, он всех просто валит. Это очень умный чувак. Значит, собрал здесь команду, в которой был Блинов. И вот у них была супер крутая команда. Я не помню, когда-то, по-моему, в ней был даже Друзь. Вот. И это было очень интересно смотреть за тем, как они наблюдают. За командой Козлова я терпеть не мог смотреть, потому что там все ублюдки. Страшные. Андрей Козлов, приходите на подкаст. Вот. Ну, они прям злые все, агрессивные, кричат что-то. Жесть. Федор Двинятин еще там был.
Боже, это сейчас, знаете, на что похоже? На футбольного фаната, который отслеживает, кто из какой команды за сколько куда перешел, кто где как и у кого какие с кем отношения. Жесть.
Ну, мне было очень интересно смотреть. А особенно мне еще нравится тот факт, что когда придумали ЧГК, а это, кстати, не по франшизе, вот единственное, на самом деле, одно из нескольких шоу не по франшизе на русском ТВ, его придумал чувак по фамилии Ворошилов, и ему нельзя было на телевидении появляться.
Почему?
Ну, что-то там какие-то... А, он, по-моему, с криминалом был связан.
А, ну, понятно. Вот. Из Кузнецка поди.
Да, у него, по-моему, уголовка была, что-то такое. Ну, если вы фанат Ворошилова, напишите, что я не прав, только не обижайтесь.
Только не убивайте.
Да, все так.
Дяденьки, не делайте со мной ничего противоестественного.
Короче, мысль в том, что ведущий ЧГК не появляется в кадре, потому что ему нельзя было вести ее в кадре. Поэтому он там сверху, и в первых сезонах ему голос питчили.
Круто.
Чтобы типа это не было похоже на него. Настолько чувак хотел делать это шоу, что такой, ладно, все, я от всего отказываюсь, дайте просто провести.
Прикольно, прикольно. Вот. А есть история какая-нибудь, ты наверняка знаток всех этих вещей? Откуда появился гогот коня там?
А там же скачет по рулетке лошадь.
Да?
Да,
да, там лошадка, да.
Круто. А еще там Заратустра играет.
Да боже. И... Несите черный ящик.
Да, хрустальная сова. И погон губит. Оно безумно стильное было. Ну, и да. Сейчас до сих пор, когда вот эти мужики и не только во фраках.
Молодец.
Во фраках сидят там, значит, на фоне остальные члены клуба. Там есть мужик, который защищает...
Килька в банке такие стоят, все там что-то выглядывают, пытаются.
Защищает интересы знатоков. И вот, значит, вот это все. И банк деньги приносит. И там в этом шоу всегда есть деньги. Они крутые.
Ну, конечно, все ведущий с криминалом.
Да, все так. Короче, оно прям вот в меня очень сильно попало.
Мне нравится, как оно снято.
Съездили, выставили капитал шоу «Поле чудес», оттуда деньги привезли. Вот, пожалуйста, играем, от них там «Жигули» пусть будут. Все, они лохи.
Снято прикольно, по-моему. Там ну, вот эти вот ширики, да, все, ручная, да, камера, да, какой-то там.
Причем ручная камера очень круто работает. Не вырезают моменты, когда ведущий кричит, типа, покажите мне Блинова!
Да,
и
да,
тут,
да,
же, значит, да, подбегает, да, мужик, да, и, да, показывает Блинова. Очень круто работает.
Да, да, это кайфы.
Блин, не знаю, у меня «Что, где, когда» было всегда просто жутко мимо меня. Супер классно, но она не попадала в меня просто по содержанию. Угу. То есть мне было не очень интересно следить за развитием, ну, вот за... за ответами на вопросы. Потому что когда у тебя идет вопрос, вопрос от телезрителя из Анадыри. Перед вами красная лента на деревянном камне. Как она связана с капитаном Врунгелем? Пожалуйста, минута пошла. И типа, как это вообще? Типа, что? И там начинается обсуждение. Ну, капитан Врунгель, помните, у него была красная лента? Красная лента, да, это коммунисты. Точно, точно, коммунисты, красные, большевики. Так, большевики, значит, большой. Большой. Что может быть большим? Конечно же, Большой проспект Васильевского острова. Да, точно, на нем был капитан Врунгель. Да, друзья, все, у нас есть ответ. Капитан Врунгель однажды был на Васильевском острове. Это правильный ответ.
Ну да, да. Ну что, ставим лайк, наверное, интеллектуальным передачам.
Заканчиваем блок вопросом из самой умной передачи. Самый умный.
Так, это которая умнее всех?
Да, наверное, так.
Я тоже ее запомнил как самую умную. Может, она самая умная?
Потому что она так и называлась.
А почему? Ну ладно, все.
Потому что ее ребут в виде «Умнее всех» — это ребут. А оригинал называл «Самый умный».
Ну, так вот. Вот так вот. Какой писатель придумал язык гномов? Хазадул. Хуздул.
Толкин. Дальше. Не знаю.
Все варианты ответа придумал.
Юмористические. Вы что-нибудь юмористическое смотрели, кроме большой разницы?
КВН.
Ой, господи, КВН. Ну ладно, хорошо. КВН, давай, что там?
Я всю жизнь свою смотрел КВН. Сейчас, слава богу, не смотрю. Вот, но очень долго, и это правда было частью, прям огромной частью моей жизни.
Вот. Настолько же, что ты следил за командами.
Конечно.
Вот это вот,
у меня есть любимая
карточки
команда.
Карточки собирал там.
Кстати говоря, хочу отметить, что под...
Журналы покупал.
Под смыслом этого цикла был поиск источников юмора Никитки. И сегодня мы нашли четвертый кусочек пазла. И мне кажется, теперь он складывается вообще в тебя.
Да. Складывается в Вассермана просто такой.
Короче, были, значит, команды, которые сейчас ушли в продюсирование ТНТ. Вот. И эти чуваки и СТС. Чуваки были, ну, прям реально крутыми.
Я вот их тоже помню, тем более, что я, скорее всего, застал чуть более ранние сезоны, чем Никитка.
Ну, я смотрел и старые.
Вот, и я, наверное, смотрел КВН лет до 13, что-то такое. Потом мне стало жутко неинтересно, я перестал это смотреть. Вот, а когда-то в детстве это было супер смешным. Но при этом там действительно были команды, которые, ну, вот те же самые уральские пельмени, новые русские армяне, или как они там назывались, Пятигорск. Что-то еще.
Но Пятигорск это такое уже.
Не, они и раньше были. Они были существенно раньше, да. РУДН, куча всего.
Ты так на меня зыркаешь, как будто
Пятигорск,
бы...
Да, с «Безумной женщиной».
Да.
Просто была еще вторая Пятигорск с Картунковой.
Если бы в моих руках было пиво, я бы его сейчас открыл, если вы понимаете.
Хорошо, да, я понял тебя. Но, тем не менее, я продолжил.
Потому что пива у тебя нет.
Да, там был старый Пятигорск с этой женщиной, вот с этой сушами.
И с человеком, которого нельзя называть. Да.
Вот. И там было смешно. Там было потешно. У них еще какая-то такая одежа была красно-синяя. Как вот ЦСКА. А потом почему-то все очень сильно скурвилось. Да, друзья, на всякий случай, если вы смотрите КВН, непременно пишите, запишите.
Зачем вы это делаете?
Запишивайте голосовухи, рассказывайте, почему вы все еще смотрите.
Да, все так.
Потому что я знаю, что много людей смотрят.
Давайте я про самую любимую команду расскажу. Ну, ты же начал вот это вот про футбольные команды. Была классная команда, называлась Sega Mega Drive.
Ой, мы к этому сегодня еще придем, кстати.
Хорошо.
Все запомните этот момент.
Чуваки втроем.
Sega, Mega и Drive, видимо, да?
Дюш, Метелка. Быть может. Эти, кстати, тоже из КВН пришли.
Ну, это не делает чести КВНу вообще ни разу.
Я к тому, что насколько КВН дал дорогу людям.
Ну да, почти все юмористы оттуда пришли.
Все, да. Так вот, значит, Sega, Mega Drive, они делали абсолютно абсурдистский юмор, и там был чувак совсем, ну, играл тупого.
Возможно, он не играл.
Возможно, он не играл, хотя по интервью так не скажешь. Короче, он играл тупого и всегда добивал вот этим образом тупого и всегда выводил все в абсурд. И это круто работало, особенно на всяких там стемах, домашках, когда они делали сценки. Потому что сценки, которые они писали, получались прям разрывными. Вот. На разминках я их плохо помню.
Единственное, за что я благодарен КВНу, за карьеру Александра Пушного. потому что он тоже вышел из КВН.
Между прочим.
Между прочим, если кто не знает. Но к Пушному, я думаю, вернемся чуть попозже. Че еще? Давайте уйдем из КВН, пожалуйста.
А как же жюри, как же Ермольник, который двойку ставит себе за плохие шутки? Это же отдельный вид искусства, ты чего?
Ермольник, кстати, по-моему, не ставил.
Ну ладно, Ермольник был веселый.
Как его?
Масляков.
Гусман.
Гусман, да.
Гусман, это, между прочим, режиссер, на котором ты не знаешь. Правда, он всю жизнь как будто просидел в кресле КВН.
Ну и... кстати, да, вот если Ермольника можно знать там по фильмам, да. Каким-то программам еще. Гусман, по-моему, все время там и сидел. Он как зал опустевает, значит, зрители выходят, Гусман засыпает. Новые съемки, просыпаемся, встаем.
Да, все так. Что еще, да, из комедийного?
Я ничего комедийного не смотрел.
Ты ничего комедийного не смотрел?
Поэтому у меня нет чувства юмора, да?
Да.
Все справедливо.
Справедливо. Если так серьезно повспоминать, на Первом канале было шоу, оно называлось «Мульт личности».
О, блин, помню такое. Такая вот. Ересь.
Оно разве не на НТВ было?
А, нет.
Вроде на Первом.
На НТВ были куклы.
А, точно.
И «Мульт личности» вышли, они выходили в 10-х годах уже. А, были такой, типа, странненькой попыткой вернуть кукол на телек. Только в куколах это была политическая сатира.
Да, там жестко было. Жестко, я тогда не понимал 90% с того, что не шутит, а что понимал, думал, вау, прикольно. А остальное было трудно, конечно.
В мультличностях скорее попсовая сатира.
На звезд.
Да. Угу. Там были, типа, иностранные политические деятели, но вот в рамках того, как их показывали обычно.
АБМу я помню. Там.
АБМа был.
У меня такое впечатление, Меркель. Что в какой-то момент мульт личности были втречены в одну из передач. То ли в прожектор Пэрис Хилтон, то ли в что-то такое.
Они просто шли сразу после.
Ну, или так, да.
И в прожекторе их...
Царство эффекта Манделы у нас сегодня.
В прожекторе их объявляли.
Да,
вот,
точно,
вот как
точно
так было. Между прочим, «Прожектор» Пэрис Хилтон.
Моя любимая передача, на самом
Обожаешь,
деле.
Обожаешь, я
из,
тоже.
Из вот да. того времени, уже из моих старших классов, это прям капец.
Почему?
Я смотрел все сезоны. Ну, все сезоны до, наверное... Ты что это?
Ради чего?
Это же очень круто.
Ну, почему? Расскажи,
Потому что смотри, во-первых, это информационный дайджест, типа недельный.
Так.
То есть это подача какой-то общественно значимой социальной информации, которая тебе интересна, потому что миром интересуешься вокруг, в супер шутливой форме. Я половину новостей из этой передачи помню все еще. То есть я помню, как в Россию приезжал этот ливанский Муаммар Каддафи. Как он на Красной площади или где-то там в Кремле поставил палатку, потому что он бедуин. Uh-huh. И потому что это было обшучено в этой передаче. Какие-то штуки, это же, по-моему, началось в 2008 году, да, в 2009. Было очень интересно, пока они не стали звать гостей. То есть вот эта вот перепалка 4 человек в виде Светлакова, который, ну, типа такой вот простенький юмор, в виде Урганта, у которого юмор такой иронично-петербургский, в виде... А его можно называть? Чего?
Давай проверим. Нет, не про Урганта.
А кого ты хочешь проверить?
Четвертого.
Четвертого?
Потому что третий был Гарик Мартиросян.
Да, у Мартиросяна вот это вот чисто его национальная штука. И то, что он еще в КВН постоянно, кстати говоря, и Мартиросян из КВН,
да.
Постоянно на этом делал акцент, постоянно на этом в шутках выезжал своими армянскими этими шутками. И, соответственно, Цикало, у которого была роль вот этого аутсайдера.
Да.
Про которого постоянно стебали, над которым постоянно подшучили. Ну, как Денис, короче.
Ой, ужас какой.
Да не, шучу.
Второй эпизод шейминга просто. То я несу какую-то дичь тупую, как Юра Борисов в Аноре.
Слушай, ну вообще это была похвала раньше.
Да.
Похлова.
Вот. Цикало появился прямо сейчас.
Все. Зевнул немножко, да. Вот. И это была такая предтеча шоу Урганта потом сольного.
Да.
Потому что
Ургант вытягивал полностью.
Да, он очень много вытягивал. То есть и сам по себе вот этот факт разбора новостей, но это буквально то, чем мы занимаемся сейчас в новостных подкастах. То есть, типа то же самое. Да. Обсудили, пошутили, что-то поделали, пошли дальше. То есть там то же самое. Газеты, разумеется, с подготовленными материалами, которые там есть, все это на редактуре, все это выверено, про что и можно пошутить.
Подчеркнуто ярким маркером.
Подчеркнуто маркером, но тем не менее это реальные газеты, реальная информация, которую люди просто берут, а подчеркнут, что тут, прикольно. Обсудили, полетели дальше. Вот, это было супер весело до тех пор, пока... А, и песни в конце играли. Выходили к инструментам, вот играли
это, кстати,
песню.
Не помню. Да. Я спать, наверное, ложился уже.
Как, собственно, потом стали делать фрукты в этом в Урганте. А там они сами выходили на сцену и сами играли какую-то
да,
песню.
Да, точняк, да.
Вот. Стало поганье, когда они начали звать гостей. Просто потому, что вот этот устаканившийся квартет со своим набором юмора, со своим набором шуток, и каждый со своей большой какой-то харизмой, интересный персонаж сам по себе, он начал разбавляться под стройкой под гостя, который может оказаться супер неинтересным. Потому что, например, он к ним Гусман приходил, я Гусмана помню, Гусман был очень смешной. Uh-huh. Ермольник, по-моему, к ним тоже приходил, Ермольник был смешной.
Жириновский приходил.
Жириновский к ним приходил. Это же вообще, это же вообще развал всего, что можно что может произойти. Но при этом там были гости, которые были супер унылыми, неинтересными. Я обычно просто досматривал, я перематывал. Я потом еще посмотрел, смотрел это не по телеку, а пересматривал просто в сети.
Очень классно, что после смерти прожектора появился Ургант.
Да, да. Это,
вот тут Соглы, потому что Ургант очень крутой.
Это прямой наследник, я его практически не смотрел, но то, что я там видел, мне, в общем-то, симпатизировало. Ну, просто я не очень большой фанат Light Night Show. Uh-huh. Мне не очень нравится формат. Сам по себе это не отменяет того, что шоу очень крутое. Отдельные фрагменты из него можно смотреть. То есть это не монолитная история, это не единое произведение, это фрагментарная вещь. То есть где-то вот этот кусочек с форматом, где-то вот этот второй кусочек с форматом, где он тут корреспондентом бегает там по каким-то злачным местам, третий там гость пришел, интервью на диване, четвертый там фрукты играют песню, да, или приглашенная группа играет песню. И так далее.
Там как-то раз выступали Brainstorm. Там, я запомнил на всю жизнь. Это очень круто.
Там как-то раз выступали Fever 333. Если что, друзья.
Это что?
Это вот у меня браслетик на мне надет. Это группа...
Вот фанат вот здесь.
Это группа, которая в 2019 году была названа во всей прессе наследниками Rage Against the Machine, которые к этому времени немножко подраспались.
Они иностранцы, да?
Они, да, они американцы. У них до этого, они вот, собственно, в 2019 году приехали в Россию. Впервые в России выступили на Доброфесте. Великая совершенно вещь. Потом выступили на московском фестивале. И у них потом были два сольных концерта осенью. Типа в промежутке они приезжали к Урганту. И я не могу себе, не мог себе ни до представить, ни после представить. У них есть что хардкор. Такой типа жесткий пост-хардкор.
На телек типа не пустили бы?
Нет. То есть это прям месилово жесткое с экстремальным вокалом, с супертяжелыми инструментами, с супертяжелой музыкой. И там просто их вокалист носился по всему залу, орал в микрофон. Это выглядело капец как круто. Но сейчас я такого представить себе не могу.
Ну, между прочим, туда приходили и «Мстители».
Пу-пу-пу-пу!
Вот. И это вообще для меня было шоком, что, типа, не только там, знаете, люди, которые приезжают в концерт давать, да, но и люди, которые просто на премьеру своего фильма в Россию приезжали, они, значит, приходили к Урганту, он разговаривал с ними на русском, хотя со всей очевидностью он мог разговаривать на английском. И это потом еще переводили, и переводчик еще смешной, он добавлял какие-то, типа, кеки внутрь, и это работало.
В конце концов, это главное шоу телевидения было на тот момент, на промежуток времени его выхода, да, главное шоу на российском телевидении, поэтому ничего удивительного в этом нет. То есть, как главный интервьюер был Познер, к которому приходили самые крутые чуваки, с которыми он вел душеспасительные беседы, так и, соответственно, главный шоумен Ургант длительное время присутствовал в таком виде. Но это уже позднее время. Это уже не...
Ну да, это не детство.
Это мы уже ушли в другие края.
Ну, типа, Ургант появился в моем детстве. Вот, ну, в нашем детстве, скорее. Да. Вот. И я вам больше скажу. Вот, когда я в школе учился, наверное, в поздних уже классах, я каждое утро смотрел выпуск, который вышел вечером. Мне было очень интересно. Мне очень было жалко, что в выходные она не выходила. Потому что в пятницу был самый крутой выпуск на неделе. Туда приглашали какого-то крутого гостя. Там еще играла музыка в конце. В субботу ты просыпаешься, а потом два дня без, блин, без крутоты. Вот, я смотрел до самого закрытия.
До сих пор помню. Офигевший опенинг в духе хардкора Найшулеровского.
Это не то, что ты должен был сказать. Они пародировали сцену из «Ла-Ла Лэнда».
Да?
Блин, я тебе сколько раз про это говорил.
Да я забыл.
Они сняли одним кадром.
С машинами на автостраде?
Да, какой-то. Да, солнечный день в Москве, что-то такое.
Круть, а что ты не скидывал-то?
Ну, давайте я отправлю это в материалы, которые решают тему подкаста.
Отлично. В группу ВКонтакте, дорогие друзья, под названием «Популярная культура», ссылочка на которую лежит в описании AKA-шоу-ноти подкаста.
Слава богу, мы до сих пор можем это сделать.
Знаете, какой следующий блок?
Давай. Какой?
Про компьютерные игры. У вас были передачи про компьютерные игры?
Ни одной.
Ну,
серьезно?
Я помню только от винта, но их не смотрел.
О, вы че, мужики?
Мне кажется, моя первая передача про компьютерные игры был Илья Мэдисон, которого я уже смотрел.
Ну, кстати, чести ради,
он на телеке выходил.
Игры на вынос выходили на телеке где-то когда-то.
В 2008-2009 году.
Не на Контре или ТВ?
Не знаю.
Карамба.
Нет,
у Карамбы не было телека.
А, у Карамбы не было.
Не, они прямо на натуральном телеке.
Да, прямо на телеке.
Чуть ли не на ТНТ они выходили.
Да, кстати, быть может, действительно. Потому что, когда Илюха делал выпуски на Рутуб, Рутуб купил ТНТ.
У меня в детстве был замечательный телеканал под названием Муз-ТВ.
Так.
Я думаю, у всех он был так или иначе.
Ну да, там Ургант и дебютировал, между прочим.
Возможно, да.
Он на MTV дебютировал.
Да? Блин, я лох. Я путаю, кстати, эти каналы.
Он был просто в этой... среди стафа, короче. То есть, и однажды его просто пихнули вести передачу. Так с половиной ведущих с MTV было, что они где-то ошивались. Им сказали, ну вот, короче, ты сегодня ведешь программу. Иди, садись в кадр, ты ведущий сегодня будешь. Они такие, что? И нормально справлялись потом.
Так вот, помимо Урганта, который вел там какие-то вещи на MTV...
Было Муз-ТВ?
Было Муз-ТВ все-таки, да. На котором помимо музыки, как-то не странно, выходили передачи про компьютерные игры.
Очень странно.
Одна из них называлась «Zoom». Ничего не всплывает? Нет. Никакого Blast from the Past не случилось?
И Zoom... есть только из 2020 года.
А, окей. Okay. Zoom, короче, вел Федя Мегадрайв. Обещал завернуться, вот мы и вернулись.
Вообще без понятия, кто это.
Я тоже не в курсах, какой-то просто челик, которого, видимо, так же, как Урганта, выцепили откуда-то.
Тут надо внести ясность. Мало ли кто-то сейчас прибежит в комментарии и скажет, что нет, все было не так. Типа, Ургант достаточно известен сам по себе благодаря бате своему.
Ну да, да. Да.
Вот, то есть он не просто какой-то челик, который пришел работать на МТВ. Типа, он пришел совершенно целенаправленно туда работать. Вот, а Мегадрайв, видимо, у него нет старшего Урганта в виде бати.
Старшего Мегадрайва.
Старшего в виде Сеги, да? Ой, какой ужас. Что это была за передача? Передача про хай-тек и компьютерные игры, собственно говоря. Там первый блочок — это обсуждение каких-то новостей из мира высоких технологий. Я сегодня пересмотрел выпуск какой-то там рандомный с 2009 года. И уже в этом выпуске там вовсю рассказывали про роботов каких-то, которые вот-вот заменят какие-то профессии, да, там 15 лет прошло. В принципе, мы видим то же самое в новостях, но ничего не меняется. Вот. И потом, после первой половины, наверное, где-то, были рассказы коротенькие про игры какие-то, которые выходят там. Вот новый Battlefield 2142, там еще какие-то штуки выходили. Вот. И они в формате там двухминутной зарисовочки, описание геймплея рассказывали, что как, что кого. Любопытно и смешно, что сегодня я открыл рандомный выпуск из 2009 года, и там ближе к концу рассказывали про Капитана Блада. Что типа
была такая
наши
игра.
Российские разработчики вот-вот выпустят высокобюджетный слэшер про Капитана Блада, там описывают, какие-то системные требования представили,
а
там еще
вышел,
что-то.
Да?
А он не вышел. И он не вышел до сих пор, типа. В 2020...
Он сразу после «Сталкера 2» выйдет.
Наверное. В 2022 году кто-то слил вроде из разработчиков практически готовую игру. Она вышла в итоге, на торрентах ее можно было найти, поиграть. Это в СМИ взорвало просто все на свете. И сейчас, еще там несколько лет спустя, готовятся уже официально ее выпустить, чтобы можно было купить. Короче, у Капитана Блада офигенская
история.
Ну,
сразу после Half-Life 3 выйдет, скорее всего.
Да.
Если вам интересно послушать про видеоигры, то в этом цикле есть целый выпуск про них.
Да, но я еще не закончил. Ой-ой-ой, как я еще не закончил, чуваки. Я вообще в шоке, что у вас ничего такого не было. Там же на Муз-ТВ выходила передача под названием FAQ. Я не знаю, как расшифровывается, но типа FAQ. Fuck.
Что-то там asking question. Я не помню, как первое слово.
А,
расшифровываются.
И там было плюс-минус то же самое, только без хай-тек новостей. И фишка, главная фишка этой передачи, сначала рассказывают про игру, что-то там тоже какие-то вещи описательные, а потом зачитывают вопросы игроков, якобы, которые задаются на форуме, и отвечают на них в рамках этой передачи. То есть это буквально помощь в прохождении тех или иных игр. Там какой-нибудь Петька из 7-го Б спросил, а как мне вот этот уровень пройти? Там не получается взорвать бочку. И ему, значит, отвечают, ну вот подойди к бочке, выстрели в нее, она взорвется, как бы, Петя, все нормально будет. Я не знаю, честно говоря,
это как цикало.
Правдиво это или нет, потому что достаточно странно. Это должно работать с точки зрения логистики, да, отвечать на вопросы, вот это вот...
Через три месяца.
Да, три недели как минимум, там, может, через месяц. Вот, но, может быть, это действительно работало, не знаю. FAQ, по-моему, вел Борик Ротор. У них у всех такие имена.
Денис, где ты взял эти передачи? Ну, серьезно. У меня не было Муз-ТВ, поэтому я не могу ни прокомментировать, ни подтвердить, ни опровергнуть твои слова.
Есть ощущение, что ты их выдумал.
Звучит так, будто ты их придумал только что.
Сейчас набегут в комментариях. Я надеюсь, кстати, дорогие друзья, в комментариях набегайте и рассказывайте, смотрели ли вы эти передачи, во-первых, а во-вторых, какие передачи вы смотрели. Вот. Это будет очень любопытно.
Про компьютерные игры особенно.
Про компьютерные игры всегда очень интересно почитать. Вот. Я не знаю, почему я называю ее FAQ, скорее всего, потому что в детстве произносить слово «фак» мне не позволяло
совесть. Да тебе до сих пор нельзя.
Да, все так. Фак. На MTV, уже упомянутый выше, тоже была передача про компьютерные игры.
Как она называлась?
Страшно и интересно.
Господи, какой ужас.
И ее вел голос MTV Евгений Рыбов. Тот же самый, который был голосом в «Тачку на прокачку», например, и в «Клинике». Угу. Вот. И там это офигеть какая передача была. Она была посвящена хоррорам и всем составляющим ужаса в играх. Она была очень страшно сделана сама по себе, потому что вначале у тебя выскакивал дисклеймер. Евгений Рыбов говорил, строго, только для родителей маленьких геймеров эта передача предназначается. Будет жестокость, будет мрак и просто кромешный ад. И там была нарезка из игр, самых разных вообще хоррорных. Кому-то бошки отрывают, кто-то взрывается, там какие-то монстры выползают.
Никиткина тема, короче.
Очень интересно звучит.
И он там подводил про то, что многие думают, что компьютерные игры предназначены для того, чтобы
развлекать детей.
Развлекать детей. Но на самом деле они погружают их в ад.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Да. И вот эта вот легендарная фраза, которая ближайшие полчаса вам будет страшно, но интересно. И заставка там. А потом под драм энд бейс такой ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- была в рамках хит-парада, то есть угу. там было 10 мест чего-то. Выбирали тему, условно говоря, самые страшные локации в играх. И вот тебе 10 разных игр, 10 разных локаций, ранжированные по страху, типа. Вот, выходило эпизодов, наверное, 20, и оно прям классно, очень.
Вот. Типа, древнее страшно вырубай.
Да, я думаю, что на StopGame перезапустили эту историю, потому что первые выпуски страшно вырубай, они стилистически очень похожи. Угу. И по подаче, по пафосу, по нагнетанию напряжения голосом тоже. И я думаю, что это вот да. в те ворота. Потому что передача очень классная была, и странно, что закрылась. Хотя, на самом деле, это касается всего компьютерно-игрового на телевидении. Оно выходило, потом быстро закрывалось, потом перезапускалось и все такое, потому что были как бы вопросы, кому это нужно, как это смотреть. Там пытались устраивать где-то на каких-то каналах стримы. И достаточно странно себе представить, что на телевидении у тебя буквально стрим идет.
А более того, такое все еще есть.
Да.
У меня, допустим, есть Триколор ТВ, так, куда я время от времени не езжу. И там, если покопаться на каналах, можно найти прям канал про игры. Я не помню, как он называется, но я никогда не запомню. Я в него один раз ткнул, подумал, ну, давайте посмотрим, что там у бояр и приставочников. И там прям шел стрим, чувак просто играл в какую-то фигню. Я посмотрел 3 минуты, мне не понравилось, я выключил.
У него Twitch забанили просто, видимо.
Да, скорее всего, да. Просто здесь еще такая, мне кажется, глубинная штука, что на телевидении контент про игры сейчас никому вообще, я думаю, не уперся.
Да,
ни
да,
во
да,
что.
Да, да.
Просто потому, что
оно
у всех...
все ушло в интернет.
Да, у всех есть свои любимые игровые блогеры, которые комментируют те игры, в которые они играют, те игры, которые им интересны. Играешь ты в Доту, идешь к кто-то блогером, играешь ты в танки, идешь к танкоблогерам, играешь ты во все подряд, идешь на стоп-гейм. То есть дело такое.
Все так. Но в нашем детстве, ну, по крайней мере, в моем детстве, вот эти передачи, они были чуть ли не единственным способом узнать вообще про игры, что происходит.
Журнальчики.
Журнальчики были, но я не был адептом журнальчиков, потому что у меня не было денег. И я, чтобы почитать журналы игромании, приходил в библиотеку, брал их, читал в библиотеке, и там была еще коробочка такая картонная.
Хорошо жили вы.
Да, в которой лежали диски с демками, с софтами, там, под разные выпуски. У половины, конечно, подрезаны были диски, я думаю, их никто не возвращал, но некоторые можно было взять.
А ты возвращал?
Естественно. Я был очень воспитанным мальчиком. У меня был билет. Если бы я не вернул что-нибудь, да, из того,
можно диск-то было подпереть.
Меня бы отштрафовали.
Сказал бы, что его не было.
А там тоже записано все это.
Господи, какой.
Не знаю, я вот очень тосковал, что у меня не было возможности покупать игроманию и каким-то образом разживаться, и в библиотеках ее не было.
Она еще дорогая была.
Она дорогая была, капец. То есть, когда она там выходила, когда мне это было, когда мне было интересно, этот журнал, там, не знаю, когда мне было лет, например, не знаю, 12-13, что-то вот около того, там, с появлением первого вменяемого компа, на котором можно было играть уже в нормальные игры по тому времени. Я такой, блин, игромания, там пишут всякое интересное про игры, я бы почитал, посмотрел. Но как-то вот обошелся, ничего. И просто я слабо представляю себе, как бы я смотрел тогда телевизионный контент по играм.
С кайфом.
Типа, если бы это был не Мэдисон, который просто обшучивал все и шутил так, как, в общем-то, шутит Илья Мэдисон.
Ну, я вот помню от винта, но не по телеку, я просто помню, что оно существовало.
С бонусом и гомовером.
С бонусом и гомовером, да. Но, на мой взгляд, оно какое-то очень притянутое за уши, очень театрализованное. Они слишком заучивали свой текст, слишком как-то странно это подавали. Бонус, по-моему, это голос Галилео.
Репетур.
Репетур, да, вот. Конечно.
Кстати, репетур. Про от винта. Я тут вставлю небольшую ремарку, давай. Потому что...
Смотрел я тут давеча с Мишариковым.
Да. Вы наверняка не застали эту программу, потому что она иссякла в 2001 году и больше не возвращалась на экраны. Я застал последние выпуски. Называлась она до 16 и старше. Так. Это очень-очень старая, очень старая программа. Она была запущена еще в 80-е годы. И она была революцией для тогда еще советского телевидения. И потом...
Это не который Бодрофил?
Эталоном... Нет. Эталоном для российского. Там сменялись ведущие. Это была молодежная программа. И концепция была в том, что там каждый сезон типа новые ведущие. Ну, я это уже потом узнал, потому что я застал там буквально в полубессознательном возрасте несколько выпусков последнего сезона, который, там, как пишут, был самым плохим из того, что есть. Вот. И она концептуально представляла из себя тележурнал, который выходил с разной периодичностью. В нем были разные выпуски внутри. То есть там были темы, посвященные типа музыке, отдельный формат был. Отдельно посвященный внезапно экономическому образованию, типа как детям заработать денег, как им не попасть в какую-то...
Teen Club, короче.
Да, то есть буквально, типа я вот сейчас описываю то, что мы делали вот сколько лет уже. Это буквально то же самое. Отчасти. Потому что все-таки там были сюжеты подготовленные, полноценные. Там было про половое воспитание, типа там было про науку, что-то про популярную, какие-то еще вещи. И там потом выходил от винта в рамках, это может быть просто одноименная штука, а может быть та же самая. То есть там появился условно рубрика в этом тележурнале, посвященная видеоиграм.
Да, и это могло быть.
Да, и там он выходил, и исходный контент, исходный до 16 и старше, он распался на кучу разных проектов, типа в том числе вот на вот эту историю.
Прикольно.
А сам по себе выродился буквально в Teen Club, то есть в то, как типа собрать кучу детей, дать им эксперта какого-то, и они с ним типа разговаривают.
Вот бы еще наши слушатели знали, что это такое.
Ну да.
Но я думаю,
да, Господь с ними.
Не так важно.
Не так принципиально важно. То есть, типа, они пришли от сложной схемы с разработкой сюжетов, типа, с репортажами, со стендапами, с чем-то еще. Они пришли просто к многокамерной съемке посиделок и поболталок знающего чувака и кучки детей. И на этом передача просто скурвилась напрочь. Никто не стал ее смотреть, ее закрыли.
Есть у тебя еще блоки?
Заключительная история в компьютерном блоке.
Мне просто
блоке.
Есть что тоже в компьютерном блоке.
Хорошо.
Сказать.
Кто-нибудь смотрел «Скул 13»?
Да.
Замечательно. Хоть на этом мы сойдемся. Короче, были для тех, кто
на
не в курсе.
На 2x2.
До этого он выходил просто, по-моему,
в интернете, да. На Крамбе. Не Крамбе, на Спасибо Еве.
Короче, мультик 18+, нарисованный рвано и резко.
Обожал эту историю.
Да, очень прикольно, смешно было. Оттуда очень много мемов пошло. И, значит, у этого мультика был спин-офф. Спин-офф, который назывался «Скул 13. Игра оргии».
Да.
Он выходил на 2x2, и я эту тему неистово любил.
Он был страшно запиканный.
Да. Там, ну, как бы, там строго 18+ история. С какими-то скетчами мультяшными, еще какими-то штуками. С песней обязательно в начале, которую пел Дима, по-моему, или как его там звали. И это было офигеть, как здорово. Настолько здорово, что каждое утро в субботу перед школой, оно, по-моему, как раз утром в субботу шло, или это повтор был, я ждал с запасом, чтобы не пропустить ни секунды этой передачи. А перед этим шла лютая дичь, про которую я, надеюсь, чуть подальше расскажу. И только потому, что я ждал «Скул 13. Игра оргии», я смотрел вот эту вот дичь. Очень классная штука. Очень жалею я, как и многие, наверное, у нас в Рунете, что вышло мало эпизодов. Потому что их в итоге было, я не знаю, штук 20.
Там денег не дали просто чувакам.
Какой-то вроде, да, был конфликт у автора мультика и канала.
Все так. Я не смотрел передачку.
Оттуда я узнал про что? Нашу любимую вертикальную Dishonored.
Да-да. Там, кстати, она классный там выпуск про Dishonored. Он есть на Ютубе, кстати. И они не запиканы там. Он выкладывал отдельно выпуски. Я не смотрел в детстве эту передачу, потому что она закончилась до того, как я родился. Но я смотрел в подростковом возрасте, когда интересовался ретро-геймингом.
Так.
Дэнди «Новая реальность». Который вел Супонев. Шикарный мужик. Обожал его.
Вообще про Супонева выходят разговоры, что он не шикарный мужик.
Ну, в телеке он был шикарным мужиком.
Допустим.
Вот.
Такое часто бывает, да, что, может, там за пределами кадра был каким-то совершенно нехорошим человеком.
Ну, там прям совсем плохо, как Майкл Джексон.
Ну, возможно. Типа, но, тем не менее, чувак практически создал детское телевидение.
Ну да, его образ, как бы, в любом случае запечатляется именно таким, каким мы его видим. А все вот эти все вот так. Подковерные истории, они остаются где-то под ковром.
Было очень интересно смотреть, как этот чувак, который не разбирается в компьютерных играх, пытается в них разобраться и объяснить детям, как работают игры. В какие-то моменты он, типа, делал прохождение игр, в какие-то моменты рассказывал про чит-коды, просто про то, какие игры выходили, и в основном он, конечно, рассказывал для Дэнди, но через какое-то время там была и Sega, и Famicom, и как его, Super Nintendo. Вот. Было, блин, очень интересно смотреть даже уже в подростковом возрасте, особенно когда ты этим увлекаешься. А тут я запомнил фразу «Водка плохо, Super Nintendo хорошо».
Остро социальненько.
Вот так, да.
Ну, собственно, коли разговор зашел, я, пожалуй, расскажу все-таки, что было перед игрооргиями, что мне приходилось терпеть. Телепередача называлась «Японские забавы».
Так, Денис, ты уверен, что это для этого подкаста рассказ?
К сожалению, да.
Ты уверен, что ты это терпел?
Ну ладно, мне было на самом деле весело. Я сидел у виска, крутил просто, какую дичь они там творят. Что это такое? Это спортивные игрища, типа соревновательные, просто с каким-то японским колоритом. Он в оригинале назывался «Такеши Касл». И суть была в том, что там типа 200 японцев участвуют по очереди в нескольких турах и выбывают, постепенно приходя к тому, что вот в большом финале их там встречает этот Такеши, который владеет замком, и у них там какая-то финальная схватка. Я не знаю, за что они боролись, так и не понял. Наверное, за деньги. За какие-то.
За «Жигули», скорее или всего, «Жигули», который остался так. После съемок «Поле чудес».
Самое
это
прикольное...
Типа, это где японцы принимают участие в самых придурковатых соревнованиях, которые можно придумать?
Ну, типа.
Залезать на скользкую горку, просачиваться сквозь разные дырки в стене движущиеся.
Типа того. Наверное, прямо это оно и было. Потому что там каждый конкурс какая-то ересь. Условно говоря, висит тарзанка, и тебе нужно на этой тарзанке пролететь над лужей грязи и попасть в мишень, которая липкая, и прилипнуть к ней. У тебя костюм, короче, пролипает.
Угу. Это очень похоже на то, что я описал.
А если ты падаешь в лужу, не удерживаешься, то мужик в костюме пчелы окатывает тебя водой из шланга.
Да-да-да, это прям очень похоже.
Да-да.
Звучит так, будто я смотрел это все. На самом деле нет, друзья. Я натыкался на такую фигню, разумеется, в ютубах. И если вы хотите прям проникнуться вот абсолютным абсурдом происходящего...
Это дичь лютая, да.
Абсолютная дичь полнейшая совершенно. Есть такой чувак, зовут его Юрий The Professional, или что-то такое. Короче, это комментатор, который комментирует все на свете. То есть я не уверен, что он прям сильно профессиональный комментатор, но, тем не менее, у него потешный забавный голос, потешная забавная манера говорения, и он в том числе комментировал выпуски вот этой штуковины, типа отдельные соревнования. И это капец как смешно. Типа профессиональный комментатор комментирует там залезание на горку скользкую там, или что-то еще. Это... уморительно просто. Особенно, если это смотреть с какой-то компанией, просто каким-то полуфоном.
Там. Это вот с теми самыми именами, которые он придумывал.
Да. Он придумывает для отдельных японцев свои японские имена. В общем, буквально вот мы из второго сезона. Вот, да.
Причем на русском языке.
Да. То есть у него даже не ебушига, у него просто какие-то типа...
Семен Семенович.
Ну, что-то...
Нет.
Там уничтожатор, что-то такое. То есть вот в этом духе у него придумывание... Это очень смешно, это очень упорото, и это можно разок посмотреть.
Ну, у меня вот не было...
Даже сейчас.
...комментатора такого занятного. Там был английский голос, оригинальный комментатор, который что-то рассказывал, и был закадровый наш комментатор, который какую-то фигню чаще всего нес. Вот. И там действительно не хватало какого-то такого мужика, который утрировал бы все это и возводил в абсурд. И вот, исходя из этой штуки, четвертый блок, спортивные, соревновательные, Форта-Боярдовская, может быть,
я бы назвал это экшен.
Экшен-шоу.
Большие гонки.
Большие гонки! Давай, Россия! Давай!
Я бы на самом деле не с этого начал. Я бы начал с начальника на российском телевидении всего этого, с последнего героя.
Последний герой тоже, да?
Да.
Потому что все-таки там это была очень большая премьера. Вел первый сезон Сергей Бодров. На тот момент еще, то есть представляете, насколько давно это было. Да. Вот. И я первый сезон помню свои впечатления от него, когда там играла вот эта музычка ныне не называемых чуваков, которых уже не придется его купить сюда. Было прям нечто. То есть это буквально невероятное шоу, невероятных масштабов, особенно... На вот этом перепаде, оно же начало нулевых, то есть сначала телек, ну, был там что-то, кто хочет стать миллионером, какая-то еще фигня.
Что, где, когда?
Что, где, когда, вот это ваше, угадай мелодию. КВН. И тут просто остров, тропики, команда чуваков приезжает на остров, начинает выживать их жизнь, в реалити снимает куча народу. Они проходят, мало того, что они там выживают, они проходят испытания! На прочность, на выносливость. И на кону тоже там миллион или что-то около того. Какой-то приз. То есть, да, им мало того, что нужно выживать в условиях тропического острова без санузлов, без душа, без холодильников и всего остального. Им нужно еще регулярно вступать в какие-то соревнования между собой. Там проходить полосы препятствий, залезать на дерево, что-то еще такое. Было умопомрачительно круто.
Мне тоже очень нравились подобные передачи. Самого последнего героя я смотрел уже сильно позже, потому что, когда он выходил, я был еще, не был практически. Интерес, наверное, к последнему герою пересмотреть его вот в нынешнем времени практически, он, конечно, возник после того, как я смотрел что-то похожее. А чего-то похожего было настолько дофига, что просто можешь с ума сойти. Но как будто бы оно разделилось немножко. Типа у нас появились передачи про испытания отдельно, про какие-то физические, там, пройди полосу препятствий, еще что-то. И отдельно появились передачи про выживание. Вот такого союза, да, двух вот этих вот мамонтов, мне кажется, больше нигде и не встретишь.
По сути, да. Более того, вот тот формат последнего героя, который создали вот в первом и во втором сезоне, второй сезон, по-моему, был уже со звездами, или третий был со звездами.
Был точно со звездами.
Как-то они, короче, быстро к этому пришли, потому что первый сезон был точно с рандомными челиками, там абсолютно просто обычные люди принимали участие. А в скором времени последовал сезон с Децлом, с Дроздовым, какими-то еще чуваками. И за этим было потешно наблюдать, потому что это с одной стороны, супермедийные личности, а с другой стороны, это супермедийные нескандальные личности. Uh-huh. То есть на первый план выходило не то, что мы такие, типа, там она, типа, упала в грязь, какой кошмар, какой позор. Не, просто, типа, взаимоотношения
человеческие,
известных людей uh-huh. между собой, как Дроздов всех накормил супом из ядовитых жаб, как Дессел там какой-то фигней занимался, как-то остальные ребята с другими взаимодействовали. Было прикольно. А потом это, да, это разошлось просто в разные направления. Лакшери, с этими какими-то тоже тропиками, звезды в тропиках или что-то uh-huh. около того. И исключительно полосами препятствий с рандомными челиками.
Ну, по типу больших гонок. А там звезды были?
А там были
и те, да. Там собирали команду из спортсменов, и там были какие-то типа телековские чуваки.
Это супер, по-моему, франшизная история, если Абсолютно. Я не ошибаюсь. Абсолютно. Да. Чуть ли не во всех Абсолютно. Странах мира было да. вот настолько.
Она более того, она еще в разных формах представлена, потому что есть и по сей день выходит да, супер успешная передача, называется «Американский ниндзя». Угу. Вот. Тоже можно найти на том канале, который мне говорил. И там это выглядит капец как масштабно. То есть, если в больших гонках были, ну, построены, да, вот эти полосы препятствий, там, я помню, как Немов залезал на вот эту гору подтягивательную, там что-то бычок какой-то за ними бегал.
Да.
Гонки в этих, в надувных костюмах какие-то были, то ли драки в надувных костюмах. И какие-то еще мелочи. В этом американском ниндзя строятся гигантские аттракционы, с вращающимися какими-то штуками, uh-huh. которые над целой рекой из грязи. Типа нужно прыгать с вращающейся штуки на вращающуюся штуку. Они все монструозные. То есть там конструкция реально с пятиэтажный дом просто построенный, с механизмами, со всей необходимой инфраструктурой, которая туда подведена. Выглядит масштабно, круто, эпично. И вот и там прям чуваки реально тренируются, чтобы там заниматься. То есть они каким-то образом там раскачиваются, пытаются там приравниться к этим полосам препятствий. Вот. А у нас, конечно, это было все так скромненько.
Но с душою.
Да, чистенько, но бедненько, но чистенько.
Ни одного, да, ни одного американского ниндзю не вел Дмитрий Нагиев.
Да,
он так шикарно это делал.
И постоянно говорил, выпускайте бычка. Это вообще, это моя любимая фраза из детства, наверное. Пускайте бычка. Есть же история про то, что, ну, поскольку снимали это сразу несколько стран, концовку перезаписывали. Чтобы в какой-то момент, типа, пустить нужную концовку в эфир.
Угу.
И там, типа, для России снимали, как российские спортсмены побеждают, для Франции французские угу. и так далее.
Даже так?
Да.
Ой, у меня что-то из головы вылетело, что это же международная да. фигня была. Угу. Точно, точно. Это не просто каждая в своей стране, это просто да. страны между собой соревнуются. Да.
И еще, когда выпускали, собственно, к бычкам, у чуваков были поролоновые костюмы, и они у всех были дурацкие, но у каждой страны свои.
Uh-huh.
Типа у американцев были ковбойские костюмы, что-то такое. А у французов, по-моему, они в картошках выбегали. Ну, каждый раз костюмы менялись, но было очень смешно и забавно, и интересно посмотреть, как в этот раз придумают костюм для чуваков. Бычки. В конце концов, очень страшные бычки, которые на жопу надевали, на рога надевали жопу.
Если вы бычок и по какой-то причине слушаете подкаст «Популярная культура», не делайте так. Так делать не стоит.
Что-нибудь еще спортивное вы помните?
Спортивное нет, но соревновательное помню. К сожалению, его вели два друга, семейная пара в бывшем. Александр Пушнов, и, к сожалению, я не могу их называть.
Угу.
Вот. Но я думаю, все и так поняли, кто это.
Да-да-да.
Вот. Называлась передача «Это мой ребенок». По-моему, так называлось.
Что-то было такое.
Передача заключалась в том, что, значит, семью звали в гости. И родителям, во-первых, по-моему, надо было угадывать, как отвечает их ребенок.
Uh-huh.
А во-вторых, ребенку потом предлагалось, типа, пройти испытание.
Mm-hmm.
Была левая коробка и правая коробка.
Да, в духе там, фактора страха.
Ну, что-то такое, что-то да. Такое. И в правой коробке там какие-нибудь скорпионы ползали, да, змеи, да, да. жуки, все дела. И нужно было засунуть руку в коробку и достать огромный набор лего.
Да.
А в другой коробке был маленький набор лего. И обычно ребеныши
выбирали
сами,
маленький.
Да, и выбирали маленький.
Но ты, когда смотрел это...
Да, да ну... чё эти
Конечно, конечно. Я с дивана кричал в телевизор: да этот корабль орков должен быть мой. Я видел его в журнальчике. Пожалуйста, отдайте его мне. И нет, блин, никто не выбирал. Никто не выбирал корабль орков, а он был прекрасен.
Не, как-то раз я помню, что кто-то выбрал.
Ну, нет, конечно, да.
Исчезающее меньшинство. Да.
Причем я помню, что для девочек отдельно выкладывали кукол.
Да.
Вот. И там тоже были какие-то маленькие куклы и большие куклы там с крутыми наборами. Причем, по-моему, тогда это тоже была реклама, как и реклама Лего. Угу. Вот.
С таким трудом это воспоминание сейчас разблокировалось, просто продираясь через тернии непонимания. Но да, я вспомнил, и это было действительно прикольно. Мне еще очень нравилась штука, я думаю, что это уже вне блоков идет. Я просто не помню, откуда это. Пушной вел Апош. Ну, где это было?
Он вел Апош.
С теми же ведущими.
Да, это была отдельная передачка.
Отдельная передача Апош?
Да.
По-моему, там была рубрика в рамках какой-то передачи, если я не ошибаюсь.
Быть может, но
я
не помню.
Я вот такую передачу тоже помню, что да, был Апош внутри этой передачи.
У меня есть ощущение, что потом он отделился, но, быть может, нет.
Ну, не, как он отделился? Просто микроигра.
Да,
буквально.
Да, да.
Она самостоятельно существовать не может. А вот как передача называлась, я, к сожалению, не помню.
Ну, мы можем загуглить. В любом случае, Апош и те два ведущих, в смысле, Пушной и те два ведущих, придумали шикарную игру. Это, во-первых. Во-вторых, придумали шикарное к ней название.
Да-да-да.
Очень прикольно, что его пустили на эфир. Этот Пушной рассказывал, что, кажется, никто так и не понял тогда, что такое Апош, когда пускали на эфир. И он очень долго с этого смеялся.
Кстати говоря, пока мы сидим на Апоже, так сказать, есть и эта штука в рамках какого-то повседневного пользования. Придумали приложение, что там придумывать вообще нечего, как бы, которое буквально берет кусок песни, ты этому приложению поешь, оно его переворачивает, и ты можешь его включить, дать послушать кому-то. То есть в Апош можно поиграть вообще без проблем.
Передача называлась «Хорошие шутки».
О, точно, 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 точно. Ну и продолжая отделение от блоков и продолжая Пушного...
Галилео!
Галилео!
Знать все на свете нереально. Но я мечту свою лелею решил проблему гениально. Вы решали эту проблему гениально?
Ну, конечно.
Было такое, да.
Причем у меня СТС в детстве был разделен аж на два канала. Так почему-то получилось, что СТС страдал от региональных каналов. И у меня, значит, время СТС делилось с каналом «Экспресс». Этот,
ну, регионал.
Пензенский телеканал.
Окей.
Вот. И он, значит, показывал какие-то там местные новости. Но «Галилео» всегда выходил вовремя. Всегда в нужное время, все дела. И это было очень круто смотреть. Очень я удивился, что это франшиза тоже.
Да, это тоже франшиза. Да. Хотя там же футажи немецкие.
Да, это, в общем-то, немецкие футажи.
Они, скорее всего, репортажи целиковые прям показывали. Есть, да. Доснимали только Пушного.
Да, и репетур переозвучивал.
Ну да, да. Но это да, это было, наверное, одно из самых приятных времяпрепровождений, наверное, лично у меня, по крайней мере, такого просмотра телевизионного. То есть я предпочитал не сериалы смотреть или какие-то юмористические штуки, а «Галилео». Потому что мне было прям... Я чувствовал, как у меня мозг растет, когда я смотрю «Галилео». Ну, естественно, там были эксперименты.
Он напухал просто.
Да, возможно. После, перед которыми Пушной всегда говорил, типа, дома ни в коем случае не повторяйте. Я был уже чуть постарше, не настолько глуп, поэтому я понимал, что когда повторяю эти эксперименты, нужно делать это аккуратно. Вот. Но я все равно их повторял, конечно, и пару раз. Да.
Например?
Ну, там была, если я не ошибаюсь, история про то, как сделать из батарейки зажигалку.
Mm-hmm.
Вот. Там что-то с фольгой, плюс-минус, тыры-пыры.
И такой, зачем мне зажигалка?
Конечно, конечно. Сейчас...
Мам, где у нас батарейки лежат? Ну-ка, это, мне надо тут кое-что проверить.
Блин, проверил.
Ты че?
Извините. Ну, по-другому я не могу это описать.
Примерно так это и было. Остался без пальца.
Нет, десятерня на месте, все в порядке, никто не умер, так что...
Не, я эксперименты оттуда не повторял, Вот. Более того, я на самом деле достаточно смутно помню Галилео за пределами харизмы Пушного. Содержание передачки я помню плохо.
Ну, то, что она, немецкие...
Да, она просто все вот эти сюжеты вставленные, они выглядели, по-моему, немного сумбурно. Вот создавалось ощущение, которое вы можете получить сейчас, включив, не знаю...
Наш подкаст.
Например, наш подкаст, либо что-нибудь на РЕН-ТВ в выходные. Когда там какая-то бесконечная передача типа «Военные тайны», какая-нибудь еще хтонь вот такая, такого рода. У них просто идет какая-то череда сюжетов, которые, очевидно, сняты черт знает когда, просто из архивов «Достаты». Либо вообще с каких-то бесплатных источников. Я не знаю, как они вообще у них берутся. Потому что у них огромная площадь покрытия, условно говоря, там сюжет из Непала, сюжет из там откуда-то еще, откуда-то еще, откуда-то еще. В большей степени, конечно, касается какого-нибудь Олега Шишкина и «Тайны человечества». И там просто закадровый голос поясняет тебе что-то поверх довольно рандомных футажей. И вот в «Галилео» у меня было похожее ощущение. То есть там это, разумеется, было больше в кассу, разумеется, это было более познавательно, но видно было, что материал подготовленный, и подготовленный, условно говоря, универсальным образом. То есть не в традициях местного телевидения, назовем так, национального, не в традициях того, как информация подается. Поэтому оно было немножко странно воспринималось. Чуть-чуть пресно и чуть-чуть, как бы это сказать-то, господи, рафинировано, что ли. Вот,
ну, это хорошее слово.
Да, слишком какое-то оно такое никакое. Угу. Но Пушной был хороший, прекрасен, с ним все в порядке.
Да. Без нашей какой-то русскости, как в больших играх.
Ну, да, можно, наверное, так сказать тоже, что без русскости. То есть вот если смотреть аналог современный «Галилео», который Пушной делает сейчас, типа с...
Что?
С кем? Здрасте. С Крастером.
Это давно было.
Ну, типа, не, у него регулярно выходит какой-то контент.
До сих пор?
То есть, ну, к нему на канал зайти, там что-то будет. Mm. То есть, в рамках каких-то шоу отдельных, в рамках каких-то отдельных проектов с Крастером это было достаточно давно. Вот, но при этом это было все равно. То есть, он принимал участие в этих шоу, в некоторых.
По-моему... На СТС оно называлось «Эксперименты».
Эксперименты
с Александром Пушным.
Да, тут уже закончу на Пушном, что типа если смотреть просто то, что он делает сейчас с музыкой связано, это безумно интересно.
Очень круто, я согласен.
Как он подходит к этому? Если бы там еще рекламы не было столько, сколько он ее туда пихает, точнее, сколько его издатели пихают туда, было бы совсем хорошо.
По-моему, если я не ошибаюсь, сейчас на той же площадке, где можно почитать новости популярной культуры, выходит какая-то новая итерация экспериментов с Пушным. Я не помню, как она называется, но что-то там делают, короче. Вот. И это на самом деле такое. Куй железо, пока горячо, потому что...
Пора стать от мужика, мне кажется.
А мне кажется, что покуда есть запрос, покуда мы с вами лбы скучаем по Пушному, пускай делают. Потому что я действительно, блин, с удовольствием смотрел бы сейчас «Галилео». Очень интересно.
Он там вообще на кураже. Ему, может быть, не очень нравится то, что он делает, но он...
Но количество рекламы, которую он
ставит. Да, но, во-первых, если ему даже не нравится, он это старательно скрывает, потому что у него получается хороший контент.
Да.
Все еще. И, скорее всего, длительное время еще будет получаться. И он никуда не растерял вот эту харизму свою, просто стал старым.
Но, возвращаясь к репортажности «Галилео», я хотел добавить, что темы там были супер классные. Мне, по крайней мере, было бесконечно интересно. Я об этом даже никогда не думал. Вот у тебя спрашивают, как делают майонез? И ты такой, так. А как?
Причем
расскажите.
Не просто у тебя спрашивают, как делают майонез.
Да.
А, значит, разыгрывают сценку, как Петя и Маша. В немецкой версии со всей очевидностью были другие имена.
Адольф и... Ну ладно.
И Ева.
Какой кошмар.
Значит, Петя и Маша такие, блин, хотим поесть салат. Блин, кажется, у нас кончился майонез. Петя, а ты знаешь, как делают майонез? Нет, не знаю. Это все репетур озвучивает. Вот. И, значит, они идут, и вот дальше после этого начинается сюжет про этот... Господи, завод майонез.
Да.
Верну тут какие-нибудь древние 5 копеек. Типа, вот в упомянутом мною до 16 и старше была одна из рубрик познавательного толка. И это буквально вот тоже предшественник вот этих последующих передач с Пушным в том числе. Вот. И там был точно такой же формат, наподобие того, что знаете ли вы, что такое вот это. Сейчас мы вам об этом расскажем. Я помню, что у меня жизнь перевернулась на одном из этих выпусков, потому что там был озвучен вопрос. А знаете ли вы, что такое свет? Я такой, чего? Блин, а правда же, а что это такое? А я даже не задумывался о том, ну, светло, темно, нормально работает, светло это светло.
Включаешь лампочку.
Темно это темно. И тут мне начинают рассказывать про корпускулярно-волновую теорию света, что это поток фотонов, которые одновременно могут быть и волной. Я такой, о-о-о, подожди, я записываю. Типа, это буквально, ну, вопрос, который, к которому я бы не пришел сам.
Да-да-да.
Скорее всего. Там, до школы или до чего-нибудь еще. А тут мне мелкому, там, задолго до первого урока физики, ну, условно говоря, вкинули эту штуку, что а вот свет это вообще-то что-то. Это не данность, это явление. Круто. Рассказывайте.
Оно, блин, действительно работает на свою аудиторию. Ты действительно что-то узнаешь, узнаешь что-то любопытное. Вот. Я не знаю, есть ли сейчас какие-то аналоги у молодежи, ну, у маленькой молодежи, там, условных 7-летних чуваков.
Смешарики.
Смешарики.
Пин-код.
Пин-код. Ну, я надеюсь, что есть все-таки, потому что это не совсем похоже на то, что мы делали. Если у кого есть желание что-нибудь добавить, давайте добавим. Если нет, можно двигаться к резюмированию.
Мне кажется, что кончились детские передачки.
Не, ну, детские передачи кончились точно. Нет, наверняка там были еще какие-то.
Конечно.
То есть на ТВЦ несколько передач детских было, да. Что-то там про, что-то там про клоунов.
Это Звездно.
Слабое звено, этот сумасшедший, это ведущий. То есть список, коллекцию шоу в каждом из блоков, и интеллектуальные, и какие-то развлекательно-познавательные, и экшен, и какие угодно, их можно пополнять.
А еще ТНТ был, о котором мы сегодня ничего не
передач
сказали.
Было очень много. ТНТ — это можно отдельный просто подкаст делать.
Не будем мы это делать.
Не эпизод отдельный делать, а прям подкаст отдельный делать.
Популярный ТНТ.
Да, и в нем рассказывают, что они там делали, но мне это совершенно не хочется делать.
Это еще, заметьте, мы обходили стороною забугорные каналы. Ну, то есть с адаптированным, естественно, контентом, с каким-то озвученным.
С тачкой на прокачку.
С тачкой на прокачку.
Или с топ-гиром. Я обожал в детстве топ-гир.
Да, топ-гир я смотрел, тоже очень круто было.
А мне очень нравилось. Топ-модель по-американски с Тайрой Бэнкс.
Кто в тебе сомневался, вообще не знаю.
Я думаю, на этом можно заканчивать сегодняшнюю передачу.
Короче, друзья, было очень здорово лично мне в рамках этих 4 эпизодов, насыщенных, наполненных теплыми чувствами и воспоминаниями о детстве, погрузиться в это обратно вместе с вами. И мне кажется, что расхожее мнение про то, что да, чего ты вспоминаешь то, что было, зачем? Это же было. Давай живи сегодняшним или думай о завтрашнем, как бы все правильно. Но как можно думать о завтрашнем, если ты забываешь...
Не помнишь вчерашнего.
Да. Забывай, что было вчера.
Ауф! Есть два волка. И оба Райан и Гослинг.
Мне просто кажется, что вспоминая то, как было в детстве, мы можем прям параллель провести того, чем мы занимаемся сейчас, и какая жизнь нас окружает сейчас. Это очень важно. Важно отдавать себе в этом отчет, важно понимать вообще, как мир изменился, как ты изменился, как изменились твои мысли. И поэтому время от времени погружаться вот в такие воспоминания лично мне очень нравится.
Особенно, когда нет все еще ни одного шоу, которое заменило бы «Вечернего Урганта».
Да, да, все так. Или страшно интересно.
Зато есть подкаст «Популярная культура», который вы слушаете уже. Который десяток выпусков, друзья. С вами были Никита, Денис и Вова. Услышимся непременно на следующей неделе, когда мы вернемся сюда, скорее всего, с впечатлениями и новостями.
Пока!
Пока-пока.
Покеда.
Популярная культура.